Всем привет! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». И, как всегда, в это время по пятницам программа «Понятия», которую ведем мы, Ярина Воробьева, и со мной вместе Виктор Иллаштайн. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы очень честны с нашими зрителями, поэтому мы сразу скажем, что эта программа выходит в записи не так уж часто. Вот, но, тем не менее, есть две просьбы к вам. Во-первых, обратите внимание, что к предыдущему нашему эфиру уже висит список литературы в закрепленном сообщении. Во-вторых, мы вам в конце этой программы скажем тему следующей программы, чтобы вы могли задавать вопросы перед эфиром, а не после него. Ну и в-третьих, сегодня в конце программы я задам те вопросы, которые вы задавали к предыдущему эфиру. Вот, собственно, все организационные моменты этой программы. Но сегодня у нас классная тема, она мне ужасно нравится, потому что касается всех. Называется она «Теория подозрений». Мы все подозреваем друг друга в том, что наши действия, точнее, действия другого человека обусловлены какими-то другими мотивами, мне кажется. Потому что я, например, очень часто с этим сталкиваюсь в сфере некоммерческих организаций, потому что каждый раз приходит какой-нибудь человек и говорит, что ну, они делают это не из гуманистических соображений, не потому что они хотят, чтобы у людей появилось чувство собственного достоинства или крыша над головой. Они просто и дальше там целый список настоящих мотивов, которые на самом деле управляют людьми из некоммерческой среды. Насколько теория подозрений касается действительно всех сфер нашей жизни?
Ну, для социологов она, безусловно, касается всех сфер нашей жизни. Просто подозрение тоже вопрос степени. Есть среды, в которых подозрение является, вот как у нас это называется, конститутивным. То есть нет подозрения, нет совместной жизни. Иногда подозрение может стать основанием брака. И люди находятся в ситуации агента и контрразведчика, которые непрерывно доверяют, ну, проверяют друг друга. Но есть такие социальные сферы, в которых подозрение буквально сопровождает все повседневные практики. Вот замечательная книжка Ильи Утехина, прекрасного антрополога, которая посвящена коммунальным квартирам. И анализируя, как устроен быт петербургской коммуналки, Илья показывает, что там подозрение и механика отведения от себя подозрений, что даже важнее, это буквально то, что на подкорке у каждого жителя коммунальной квартиры. Местного алкоголика подозревают в том, что он ворует вещи из квартиры, из комнаты, откуда уехали ненадолго хозяева. Подозревают друг друга в подмене продуктов в холодильнике. А люди, которые, значит, слишком громко делают детей в одной из комнат, подозреваются в том, что они делают это специально, чтобы, нарожав детей, получить отдельную квартиру. И людей, которые слишком долго моются, подозревают в том, что это не просто так, а потому что там появился какой-то потенциальный партнер на горизонте, и, возможно, скоро кого-то приведут в эту коммуналку. Ну и, наконец, если в момент принятия душа выключается водогрей, то все жители коммуналки придумывают разные способы отведения от себя подозрений того, что это именно по их вине человека только что обдало холодной водой. Вот такого рода замкнутые герметичные сферы, мы в прошлый раз говорили о тотальных институтах, коммунальная квартира – это не вполне тотальный институт, да, это более сложная механика, там более интересные есть признаки. Вот один из этих признаков – это, конечно, тотальные взаимные подозрения. Но вот в эмиграции, сейчас у нас будет, нас с вами разделяет теперь большое не только пространство, но и очень разные социальные обстоятельства, поэтому, наверное, надо прояснять. В эмиграции мы как в коммунальной квартире, то есть подозрение стало чуть ли не основанием взаимодействия людей друг с другом, потому что все немножечко подозревают всех, а периодически эти подозрения озвучивают друг другу двое за спиной третьего. Это всегда вопрос о том, кто на самом деле работает на Путина, а кто еще хуже, делает вид, что с ним борется, но на самом деле борется с теми, кто с ним борется. В общем, вот такого рода механика взаимных подозрений, иногда переходящих в обвинения, как в коммунальной квартире, тоже начинает выполнять функцию конститутивную, то есть функцию общего знаменателя, чего-то, что позволяет людям почувствовать, что они находятся вместе, в одной лодке. Впрочем, это далеко не универсальная вещь, да? Это всегда очень специфичное обстоятельство, не всегда такие специфичные, как коммуналка на Петроградке, но тем не менее.
Но, а если, то есть, из этого хочется сразу сделать вывод, что если ты политик в эмиграции и никого не подозреваешь в работе на Кремль или на Невзлина,
То, скорее
то...
всего, на них работаешь ты сам, да. То есть, если вы никого не подозреваете в работе на Кремль, то, скорее всего, работаете на него сами. Нет, это скорее вопрос о том, в какой степени для социологов это феномен подозрения оказывается значимым не только как объект изучения, потому что как объект изучения для нас все значимо. Все, что делает возможным совместное социальное существование людей друг с другом, для нас значимо. Но и инструменты. Потому что исторически сложилось так, что социология одна из самых подозрительных дисциплин. Потому что социологическое объяснение, что значит увидеть мир социологически и социологически его объяснить, очень сильно связано с культурой подозрения. Собственно, есть одна главная фигура в этой традиции мышления, это Карл Маркс. Собственно, Маркс один из тех, кто создает культуру подозрения в качестве инструмента анализа. Вот замечательная работа Николаса Лумана, такого немецкого социолога, называется «Что происходит и что за этим кроется? Две социологии и теория общества». И он как раз показывает, что если этнография, антропология, философия Витгенштейна, вот такие ресурсы мысли, они скорее про описание мира, что происходит, то классическая социологическая традиция всегда на стороне вопроса, что за этим кроется. Собственно, вопрос, что за этим кроется, такая установка в отношениях с миром, это и есть квинтэссенция подозрения. Молодой Маркс, ну уже не очень, но все еще молодой, пишет колонку с Брюссельского съезда, посвященного свободной торговле, где говорит: «Фракция фритрейдеров Кобдена и Брайта силится убедить рабочий класс в том, что они стремятся, значит, преодолеть монополию крупных землевладельцев для того, чтобы снизить цены на хлеб, сделать его более доступным и накормить всех рабочих, но на самом деле это просто политический альянс против их консервативных оппонентов. Рабочие не должны вестись на это, значит, на эти ложные посулы. Последнее, чего хотят капиталисты-промышленники, это накормить рабочий класс. Как только монополия будет снята, они воспользуются этим, чтобы еще сильнее эксплуатировать наемный труд». Вот это как раз то, как устроено подозрительный анализ. То есть мы не можем просто ограничиться тем, что мы фиксируем некоторый феномен и говорим: ну вот смотрите, он устроен так-то и так-то. Мы должны сказать, что за ним кроется. Мы должны показать, что в действительности говорим ли мы, например, о религии, или говорим мы о технологиях, или говорим мы о праве. Социологический анализ техники, права, религии, города – это всегда разоблачение, это всегда вскрытие чего-то, что за этим стоит. Ну, в случае с законами понятно. Да, вы думаете, что эти законы нацелены на то, чтобы поддерживать мир и благополучие между людьми? Ах, сейчас прям. Эти законы на самом деле приняты для того, чтобы правящий класс оставался правящим как можно дольше. Они вовсе не для вас приняты. Они приняты для тех, кто у власти. Или, например, религия. Вот святое семейство. Бог Отец, Бог Сын и так далее. На самом деле это производное, говорит Маркс вслед за Фейербахом, от капиталистической семьи. То есть результат обожествления земной семьи. Все наши религиозные верования – это проекция наших социальных и экономических практик. Вот это вскрытие, разоблачение, обнаружение неподлинности того, что наблюдается, стоящих за этим подлинных причин этого феномена, давно укоренено в социологической традиции мышления. И поэтому, собственно, Луман и атакует эту логику. Он говорит: давайте посмотрим, каким образом паранойя становится исследовательским инструментом и в конечном итоге закрепляется в традиции социологического мышления. Вплоть до того, что теория заговора является вырожденной формой социологического анализа. То есть как не хочется это признавать, но у критического мышления, критической социологии и конспирологии есть некоторые общие родовые черты.
А сейчас давайте чуть разберем по кирпичам все то, что вы сказали, потому что мне немножко сложно сейчас стало. Во-первых, вопрос, почему люди поступают так или иначе, звучит сильно лучше, чем вопрос, что за этим стоит. Потому что в первом случае мы ищем причины, почему люди делают так или иначе, а во втором случае мы начинаем копаться в их мотивах, подозревая их в каких-то, мотивах скрытых.
Окей, давайте зафиксируем этот вопрос. Почему люди поступают так, а не иначе? Но вопрос же, основная развилка не в этом, потому что все пытаются понять, и повседневные обыватели, и исследователи пытаются понять, почему люди поступают так, а не иначе. Но дальше люди, которые поступают так, а не иначе, способны дать некоторые объяснения своим собственным действиям. И вы либо верите этим объяснениям, и тогда вы этнограф, антрополог, либо говорите, ага, сейчас, ну, конечно. Ну, разумеется, закон об иностранных агентах был принят исключительно в национальных интересах. Конечно. Да? Ну, разумеется, эти люди сделают то-то и то-то просто потому, что хотят, чтобы всем было хорошо в этом мире. А если вы не верите, да, у вас включается первый механизм подозрения. Да, мы можем говорить о двух. А первый из них называется подозрение мотивов. Вот, собственно, то, что делает Маркс, это социология подозрения мотивов. То есть мы допускаем, что люди, когда они озвучивают какие-то причины своих собственных действий, в действительности не озвучивают причины действий. Их, разумеется, лицемерное озвучивание причин собственных действий является частью этих действий. Вот, собственно, понятие лицемерия, оно от греческого слова «hypokrisis», которое изначально служило обозначением театральной игры, лицедейства. Ну и уже там в новозаветные времена имело выраженную негативную окраску. То есть мы допускаем, что бесполезно спрашивать у человека, почему он действует так, а не иначе. Потому что он никогда о своих подлинных мотивах вам не скажет. Потому что, сказав о своих подлинных мотивах, он сделает бессмысленным свое собственное действие. Соответственно, если мы стоим на стороне подозрения мотивов, как это делает, например, Маркс, то мы, как доктор Хаус, должны сказать, все врут по определению. Да, и там, как в анекдоте про ветеринара, который приходит на прием к врачу, то тот спрашивает, на что жалуетесь? И ветеринар такой, не, ну так и я могу, так любой может, если можно просто спросить. Нет? Нет, конечно же, подозрение мотивов строится на том, что бесполезно о мотивах спрашивать. Мы в этот момент подозреваем каждого действующего в некоторой форме лицемерия. И поэтому, если он будет говорить о своих мотивах, то это будет способ отвести от себя подозрение, а вовсе не рассказать нам, как исследователям, о чем он на самом деле пытается достичь. Это первая форма, да, подозрения мотивов. Это не обязательно те люди, которые являются вашими современниками. Вы вполне можете подозревать, как это называет, пишет Луман, как только вы начинаете понимать, что в китайской живописи облака расположены таким образом, чтобы скрыть простой факт, что китайцы не владеют прямой перспективой, вы больше не можете наслаждаться китайской живописью, потому что вы понимаете, что это на самом деле очень важный технический прием, а не эстетическое средство. Он позволяет скрыть тот факт, что, в общем, на этом этапе еще прямой перспективы нет. То есть можно подозревать в том числе людей, которые, в общем-то, давно умерли, в том, что подлинной причиной их действий было что-то иное. И вот дальше вопрос только в том, что это иное. У Маркса это будет всегда так или иначе классовый интерес. А у Ницше это будет воля к власти. Но, тем не менее, это всегда будет про мотив. Да, всегда будет про мотивацию. Но есть другая форма подозрения. Куда более фундаментальная и чаще свойственная философам, чем социологам. Это подозрение сознания. Вот пример у Фрейда. Значит, в качестве иллюстрации того, как устроены защитные механизмы психики, гипнотизер вводит женщину в гипноз и внушает ей под гипнозом, что она, когда придет в себя, должна будет открыть зонт в помещении. Она приходит в себя, пробуждается, открывает в помещении зонт, ее спрашивают, а зачем ты сейчас это сделала? Она говорит, я просто хотел проверить, работает он или нет. И это для Фрейда служит примером рационализации. Человек находится в непрерывной процессе интерпретации своих собственных действий. Он понятия не имеет, зачем он делает то или иное. В том числе и потому, что мотивы действия не даны сознанию. Они всегда во что-то маскируются. Они всегда предстают перед вашим собственным взором, перед рефлексией, как что-то куда более пристойное, чем на самом деле. И подозрение сознания – это такое невероятное, разрушающее во многом открытие фрейдовской психологии, которая опрокидывает огромную философскую традицию, идущую от Декарта, традицию рационализма. Потому что Декарт – человек, который, собственно, поставил вот это cogito ergo sum, то есть данность сознания самому себе, в качестве основы вообще философии как таковой. То есть да, вещи, которые мы наблюдаем, могут быть иллюзорны, они могут быть не тем, что кажутся, но сам процесс их познания дан моему сознанию, как он есть. Я знаю то, что я знаю. Я знаю только то, что обладаю способностью к познанию. И тут приходит Фрейд и говорит, да, Сейчас. Не надо непрерывный самообман. Ничего-то вашему сознанию, как оно есть, не дано. Все, что находится в вашем сознании, это не проекция мира, как он есть. Это ваше бессознательное в вашем сознании творит всякую дичь. И поэтому вся ваша рефлексия, за которую вы так держались, дорогие просвещенцы, все ваше самосознание, на которое вы молились, это не более чем подлог. Это не более чем деятельность бессознательного по заметанию следов. То есть если для социологов люди непрерывно обманывают, то для психологов люди обманывают сами себя прежде всего. И поэтому бесполезно докапываться до подлинных мотивов, разговаривая с людьми, потому что они сами своих подлинных мотивов не знают. Вот эти две формы, подозрение мотивов и подозрение сознания, они в какой-то момент сливаются в то, что Поль Рикер в своей работе называет герменевтикой подозрения. Он называет трех великих философов, перепахавших интеллектуальную традицию. Он триумвират Фрейд, Ницше и Маркс. У них у всех есть с большими или меньшими, значит, перекосами. И аксиома того, что люди врут, когда говорят о своих мотивах, бесполезно доверять им, и о том, что люди врут сами себе. Например, у Маркса это понятие ложного сознания, да, тоже похожее на фрейдовскую идею рационализации. Вот с этой вот философской традицией социологии приходится как-то сосуществовать. Некоторые направления внутри наших исследований, они полностью присоединяются к герменевтике подозрения. Например, замечательный исследователь техники Лэнгдон Винер анализирует высоту мостов в Нью-Йорке и говорит, вот смотрите, вам может показаться, что мосты находятся именно на такой высоте, потому что, ну, так положено, например, по всяким СНИПам. Но в действительности их так построили, чтобы высокие автобусы, которые везут чернокожие бедное население из Гарлема, не могли повернуть в благополучный, дорогой квартал на Лонг-Айленде. То есть на самом деле мосты – это шлагбаумы. Они отсекают таким образом некоторые группы населения, чтобы они туда не попали. Или Майкл Блис, когда анализирует скамейки в Централ-парке. Он говорит, вы насмотрите на эти скамейки, вам кажется, что это так сделано, чтобы вам было удобно на них сидеть. Нет. Они были такими сделаны, чтобы на них не могли спать бомжи. За каждым техническим объектом, за каждым объектом городского пространства, за каждым высказыванием, за каждым текстом, за каждым действием социолог подозрения прежде всего ищет подлинные мотивы, которые, конечно, никогда не манифестированы, никогда не даны открыто. А психологи это еще усугубляют. Говорят, как будто они сами, когда это делают, отдают себе отчет в том, что они делают. Как будто эти мотивы где-то есть, они отрефлексированы и спрятаны сознательно. Нет. Они могут быть там, как классовые интересы, которые не обязательно даны каждому представителю своего класса в сознании. Они могут действовать вопреки самосознанию, вопреки рефлексии, поперек. Вот это одна часть. Да? Но есть и социология, которая всячески с этим борется и говорит, с ума сошли, что ли, вообще? Можно же просто с ума, ну, то есть реально до паранойи докатиться.
Ну, просто не очень понятно, как туда разобраться, условно говоря, как разобраться, что люди врут о своих мотивах или люди просто врут себе о своих мотивах. Потому что нам, условно говоря, все равно придется разговаривать со всеми теми, кто сейчас участвует в боевых действиях. Или со всеми теми, кто, не знаю, выходит на акции и говорит, что, не знаю, Израиль надо бомбить. Ну, то есть все равно придется разговаривать. Как нам понять, как нам разобраться, что в данном случае применять? Там говорить, что они просто, условно, там кто-то пошел там за деньги, и это его настоящий мотив. Или кто-то был одурачен и просто не понимал, что делает, и обманывал сам себя. Как с этим быть?
Так эти две вещи, две гипотезы не исключают друг друга. Это просто два типа подозрения. Первое мы назовем параноидным, подозрение мотивов. А к параноидному подозрению, помимо социологов и марксистов, ну, то есть примерно трети социологов, склонны оппозиционные журналисты, которые каждый раз пытаются доказать, что люди, которые бьют себя пяткой в грудь и рассказывают, что на самом деле они идут защищать родину, это в действительности чисто экономический интерес. Вот посмотрите, сколько он зарабатывает в среднем, посмотрите, сколько его жена зарабатывает, посмотрите, сколько ему предложили, посмотрите, сколько его семья получит, если его убьют. Посмотрите на это. И после этого, ну, согласитесь, это выглядит убедительным для огромного количества, людей. Они же точно знают, что громкие слова обладают куда меньшей объяснительной силой, чем цифры. Это параноидное подозрение, когда мы говорим, нет, ну мы-то все, что рассказываем, рассказываем совершенно искренне, потому что мы хотим, чтобы люди знали правду, как журналисты. А вот те, кто пойдут воевать, они, конечно же, делают это исключительно из корыстных соображений. Это одна модель. Но когда другая часть журналистов говорят, нет, это просто оболваненное пропагандой быдло. Там вместо мозгов уже давно Первый канал. Они идут, потому что они зомбированы. Это тоже культура подозрения, только мы ее называем шизоидной. То есть она не про подозрение мотивов, то, что они на самом деле делают это, потому что вот это, она, ну, мы-то знаем почему. Она про подозрение сознания, она про подозрение в отношении того, что в целом само сознание человека оказывается вовсе не тем лучом прожектора, как думали феноменологи. Оно является, как это у Фрейда, да, зашифрованным текстом, которые нужно расшифровывать для того, чтобы обнаружить следы работы подсознательного. Вот это два бронебойных орудия. Это два способа сказать, что люди, которые действуют, действуют на основании совершенно других причин. Да, это могут быть ложные мотивы, мотивы воли к власти, мотивы классовые интересы. Или это может быть пропаганда, это может быть помутнение сознания, это может быть неготовность признаться самому себе и так далее. И вот это в конечном итоге сливается в одну большую традицию. Да? Шизоидные и параноидные подозрения, они в этом смысле сосуществуют друг с другом.
Хорошо, давайте вернемся немножко назад к рассказу про Маркса и хлеб. Но вот то, что вы рассказываете, это мы слышим во всех политических дебатах, вне зависимости от того, в какой момент это происходит, даже в какой стране. Потому что люди, которые пытаются значит, получить власть, они говорят, на самом деле власти, делая вот это, значит, делают себе лучше, а вам делают хуже, ну и так далее. Или там, а власть говорит про оппозицию, что на самом деле они хотят бороться не за ваши права, а они хотят просто теплое место. И ключевое здесь вот эти вот слова «на самом деле» и «в действительности». То есть
Абсолютно.
это такая политическая борьба на подозрениях, получается.
Но точно так же, это то, что вы привели примеры на параноидные подозрения, то есть подозрения мотивов. Шизоидные мотивы устроены точно так же. Шизоидные подозрения устроены точно так же. Да? То есть этим людям кажется что-то, они живут в мире, где что-то, потому что их верование так вывели им этот мир на монитор. Они его представляют таким образом. Казалось бы, ну не очень подозрительная фраза, но дальше следует шаг. А на самом деле, в действительности, то, как они видят себе этот мир, это галлюцинация, иногда коллективно наведенная. Да, это тоже форма подозрения. Только в первом случае вы просто подозреваете их только в корысти или в воле к власти, то есть, иными словами, в неподлинности мотивов. А в втором случае вы допускаете, что их мотивация искренняя, но само сознание, как у них работает, оно работает не так, как оно должно. По вашему мнению. И именно второй философский шизоидный модус подозрения, он оказал огромное влияние на философскую традицию 20-го столетия. А первый, параноидный, на социологическую традицию. Потому что мы все-таки про действия людей чуть больше, чем про то, как им мир дан в сознании. Нас тоже интересует, но в меньшей степени. А дальше вопрос, что значит разобраться? Ну, то есть, если вы исследователь, для вас разобраться, это означает найти причинные механизмы, объясняющие тот или иной феномен. Например, действия людей. И вы можете, как марксист, пытаться всегда обозначить некоторую классовую, чаще всего экономическую природу действия людей, даже если они вам рассказывают про свои высокие идеалы. А в повседневной жизни мы же не пытаемся разобраться вот именно в научном смысле слова, выстроить объяснительный механизм. Нет, в повседневном мире мы оказываемся в положении людей, которые одновременно агенты и контрразведчики, которые пытаются не выдать о себе больше информации, чем нужно, которые пытаются получить о других информации больше, чем те хотели бы о себе выдать, и которые в том числе мастерски владеют механизмами избегания подозрений. В итоге мы приходим к ситуации, описанной Ильей Утехиным. Да, то есть когда вот этот механизм вычисления, да, как это у Ирвинга Гофмана называется containment, удержание под колпаком, других окружающих вас людей и механизм избегания подозрений, да, отведения подозрений от себя, они, оказывается, тесно связаны в повседневной жизни. Но исследователь при этом может занять дистанцию по отношению к этому. И дальше, если он марксист, то саму механику взаимных подозрений тоже описать в призме подозрения, сказав, что они не просто так друг друга подозревают в лицемерии. Потому что подозрение в лицемерии является одним из способов скрыть подлинные мотивы своих собственных действий. Ну, либо если вы Илья Утехин, антрополог, то вы тогда не занимаете позицию, а что кроется за их подозрительностью? И просто описываете, как эта драматургия взаимной подозрительности позволяет создавать путь хрупкий, но все же социальный порядок в одной отдельно взятой коммунальной квартире.
Хорошо, но есть ряд вещей, которые можно на самом деле доказать, что они действительно были или не были. Ну, то есть, условно говоря, журналисты-расследователи или следователи разного рода силовых структур. Они же докапываются до каких-то фактов и вместо домыслов или там фраз предъявляют нам факты. Получается, что все люди, которые работают в правоохранительной системе или которые являются журналистами-расследователями, они вечно подозревают всех вокруг во всем сразу.
Ну, я подозреваю, что у социологов вот эта профдеформация, связанная с профессиональной подозрительностью, она еще более развита, чем у следователей. Как минимум, есть один социолог в истории 20-го столетия, который соединил в себе все четыре упомянутых нами типа подозрения. Я напомню, у нас есть подозрения людей друг к другу в повседневной жизни, подозрения мотивов, параноидное. И у нас есть параноидное подозрение исследователя, который допускает, что все изучаемые им люди в действительности ему врут. Есть замечательная книга, одна в методологии качественных исследований, то есть как брать глубинное интервью. И там написано в одной из глав, что вообще-то информанта можно напоить. Что вообще, конечно, это неправильно, подпаивать своих информантов, чтобы узнать, что там на самом деле. Но если очень надо для социологического исследования, то можно... Эта книга была написана задолго до того, как появилось понятие этика на русском языке в исследовательской литературе. Но тем не менее, да, потому что исследователь, который берет глубинное интервью, подозревает, конечно, что ему врут.
В общем, из этого мы делаем вывод, что пить с социологами нельзя.
Ну, с нормальными можно, а главное, не надо давать интервью. Там есть много приколов, приемов, которые уже как бы запрещены в нормальной ситуации, но очень часто использовали социологами еще 20 лет назад, когда, например, у человека лежит диктофон на столе, ему дают интервью, в какой-то момент говорит, ну ладно, хорошо, выключает интервью и говорит, ну вот уже не под запись, но на самом-то деле, что вы про это думаете? А второй микрофон у него лежит в кармане, разумеется. То есть вот это как раз подозрение мотивов, но исследовательское. Оно ничем не лучше обывательского, но тем не менее. Но есть и шизоидное подозрение, которое точно такое же. Шизоидное подозрение исследователя строится как раз на том, что у действующих в самом сознании есть искажение. Что сам действующий, сам социальный агент, он не врет, когда говорит о своих мотивах. Просто сама механика его рефлексии, отдавание себе отчета в своих мотивах, уже искажена, например, пропагандой или психической болезнью, или коллективными иллюзиями, которые он разделяет, его верованием. Да, это шизоидное подозрение исследователя. Но есть и шизоидное подозрение обывателя. Да, вот у нас с вами табличка из четырех. У нас здесь обыватель-исследователь, здесь параноидное и шизоидное. А обывательское шизоидное подозрение – это вот то, что очень хорошо описано у Кундеры в «Невыносимой легкости бытия». Это художница Сабина достигает невероятного прогресса в изображении соцреалистических изображениях строек. Да, вот такой классический соцреализм, который пытается визуальными средствами оптимизм советского человека передать через фотографическую точность изображения. И в какой-то момент краской капает, черная краска растекается, образует трещину, она начинает трещину увеличивать, расширять, потом она начинает рисовать каких-то чудовищ, которые из этой трещины вылазят. Да, и вот она показывает, говорит, это идеально отражало мой внутренний мир. На кулисах нарисована абсолютная ложь. И только когда кулисы чуть-чуть раздвигаются, из-за них начинает такая лавкрафтовщина переть. Да, видимое неподлинно. Очень важный тезис любого подозрения. И параноидального, и шизоидного. Да, все, что видно глазу, это не то, что на самом деле. Вот, соответственно, шизоидное подозрение обывателя – это подозрение того, что все, что он видит, на самом деле не то, чем кажется. Да, что там, пчелы не то, чем они кажутся, совы не то, чем они кажутся. Вот, собственно, да, это уже гораздо ближе к психическому расстройству, чем казалось. Но так или иначе, вот у нас есть четыре типа подозрения, они сильно связаны друг с другом. Они могут быть свойствами самих людей, которые взаимодействуют, они могут быть свойствами исследователя, который пытается как-то понять, как они взаимодействуют. Отчасти это замкнутый круг, то есть достаточно один раз встать на позицию, а что за этим кроется, и вы автоматически снимаете акцент реальности с того, что находится перед вашими глазами, и переставляете его на что-то от вас скрытое, что-то, до чего надо додуматься, что-то, что можно узнать только по секрету, что-то, что требует от вас некоторого достраивания мыслительного. И в конечном итоге следует сакраментальная фраза «совпадение? Не думаю». Потому что именно совпадение, говорит Фрейд, является одним из признаков работы такого защитного механизма.
Так а кто в себе сочетал все четыре?
Ирвин Гофман, спасибо, что вернули меня к этому. А вот как раз Ирвин Гофман, это был социолог, который реально задолбал всех. Ну вот его биограф Винки написывает, что он людей обнюхивал иногда при встрече. Вот у него, с одной стороны, все, кто действует, это агенты под прикрытием. Вот следующую программу, наверное, поговорим про это. Потому что как человек, как он описывает человека, стоящего на остановке в ожидании автобуса? Он хочет первым узнать о приближении автобуса, чтобы занять выгодное положение, чтобы внутрь попасть. Но не хочет всем остальным показать, что вот он каждые 5 минут выбегает проверить, не подходит ли автобус. Поэтому он занимает правильную позицию, чтобы и не быть заподозренным в том, что, значит, он тут пытается отжать очередь легитимно стоящую на посадку. И в то же время втиснуться в эту очередь нелегитимным образом, но не привлекая к себе внимания. То есть вот у него описание драматургии людей на автобусной остановке – это просто какие-то взаимодействия агентов и контрразведчиков непрерывно. И да, для него вот эта подозрительность – это базовое свойство человеческой природы, которое делает возможным совместное сосуществование людей. Да, это связано, на самом деле, с большой традицией от Томаса Гоббса идущей. Сейчас не пойдет туда. Кроме того, он сам, как исследователь, когда он их изучает, да, он воплощение подозрительности. То есть это просто человек, который ни на секунду не принимает на веру то, что находится у него перед глазами. Автор шизоидной теории подозрения именно потому, что вот мы говорили о теории множественных миров, о том, что вот мир повседневности, как то, что у нас перед глазами, при этом может восприниматься как нечто фейковое, фиктивное, неподлинное, да, а подлинное оно где-то там. А это просто такая тени в платоновской пещере. Та же самая модель. То есть у Гофмана мы найдем все четыре типа. И вот, собственно, поэтому для него образ человека в обществе – это образ агента под прикрытием. То есть того, кто всегда находится в ситуации сокрытия своих подлинных мотивов, одновременно не до конца отдавая себе отчет в том, каковы его подлинные мотивы, но подозревая, что кто-то, кто на него смотрит сейчас, интерпретирует его действия, чтобы ему приписать ту или иную мотивацию. В рецензии на книгу Ирвинга Гофмана под названием «Анализ фреймов» такой социолог, ну, журналист скорее, Алан Бреннеман, говорит: «Я ее прочитал за ночь на одном дыхании, а утром у меня было назначено у врача. Я пришел в кабинет врача, мне предложили подождать, там, где уже ждало несколько человек, я сел на кожаное кресло издало звук, который, как я сразу же понял, мог быть интерпретирован неверно окружающими меня людьми. И поэтому я тут же сделал еще несколько движений в этом кресле, чтобы оно снова издало этот звук, чтобы таким образом отвести от себя подозрение». И рецензия дальше продолжается тем, что если бы я всю ночь не читал Гофмана, я бы сделал все ровно то же самое, но как минимум не рефлексировал бы потом на тему этого еще несколько часов. Но Гофман тот, кто заставляет вас обращать внимание, в том числе и на такие свои собственные действия.
Ужасно. Звучит, конечно, действительно как психушка. Но вернемся к социологии. Вообще, мне казалось...
А это она и была.
Социологии, которые в России, например, вот вы занимались в том числе. Мне всегда казалось, что социология – это подозрительная штука со всех сторон. Во-первых, социологам врут люди. То есть это означает, что социологи строят свои данные, теории на неверных данных, на вранье. И во-вторых, что социологи в целом что-то там жульничают с цифрами и подтасовывают их и выдают неверные результаты. То есть вообще с какой стороны ни посмотри, все социологические исследования, цифры и так далее, это абсолютно полная вообще ужас какой-то. И подозревать вас имеет смысл во всем сразу.
Ну, реже берите интервью у Левада-центра. Так вот, что
будем
мы это
делать за...
вырежем.
Нет, мы не будем это признать, мы просто скажем, что мы так больше не будем делать.
Да, будем, конечно. Так вот, насчет количественной социологии. Она гораздо честнее, потому что не надо путать опросы общественного мнения с количественной социологией. Опросы общественного мнения действительно строятся на предпосылке, что мы сейчас пойдем у людей спросим, они нам скажут, насколько сильно они любят Путина, а мы потом вам расскажем про то, что такой-то процент, значит, молчаливого большинства поддерживает президента Российской Федерации на 99%, а остальное молчаливое меньшинство всего-то на 67%. Это не имеет к социологии ни малейшего отношения. Это социография. То есть такие а-ля маркетинговые опросы про то, какой йогурт вы больше любите, только про Путина. Соответственно, социология не про это. То есть количественная социология, нормальная количественная социология, она строит свои модели без всякого допущения, что люди говорят, как есть на самом деле. Мы не пытаемся дотянуться до сознания людей, потому что мы не психиатры, чтобы пощупать, там где-то нащупать шишку любви к Путину и замерить ее размер. Типа такие френологи социальные. Это к опросам общественного мнения, к полстерам, в принципе, не социологи. Теперь, а социологу на самом деле все равно, врут или нет. Социологу важно, чтобы они врали консистентно. Что если все люди с доходом выше определенной суммы, обладающие таким-то пакетом социальных связей, таким-то местом работы, отвечая на этот вопрос с вероятностью в 3,5 раза выше, скажут «да», а люди, не принадлежащие этой группе, с вероятностью во столько-то ниже, скажут «нет», этого достаточно. Нам не надо знать, что там на самом деле происходит в голове. Никогда на это и не претендовали. То есть, если условно мне нужно понять, что люди, которые обладают высоким пакетом социальных связей, да, как слабых, так и сильных, то есть дружеских и приятельских, которые, условно говоря, в 1,5 раза выше по сильным связям и в 2 раза выше по слабым связям, по приятельским, чем в среднем по выборке. Если они во столько-то раз с большей вероятностью говорят, что были на последнем митинге, мне этого достаточно, чтобы построить модель. Мне не важно на самом деле, да, то есть насколько были они на последнем митинге или нет. Мне важно, что вероятность их ответа «да» на этот вопрос выше. Поэтому поиск взаимозависимости – это взаимозависимость между двумя точками на мониторе. Это не про то, что там самолет где-то летит, который таким вот образом у меня на мониторе отразился. Но если мы делаем опросы общественного мнения или маркетинговые опросы, то нам почему-то кажется, что точка на мониторе – это и есть слепок с самолета. Да, там 72% любят йогурт и Путина. Нет, мы не знаем. Нам нужно посчитать зависимости между тем, что уже выведено. А то, что при этом за этим стоит, не настолько принципиально. Поэтому нет, количественная социология в этом отношении, как ни странно, куда менее подозрительна. Но тем не менее, и здесь есть свои механизмы подозрения. Например, вы находите какой-нибудь эффект, связанный с тем, что люди за последние годы, обладающие набором параметров X, Y, Z, демонстрируют большую склонность к риску, готовы больше рисковать как в экономической, так и в личной сфере. Да? Ну, например, не будут держаться за брак и с большей вероятностью проиграют деньги в казино. Потом вы начинаете подбирать, что может за этим стоять, какой показатель окажется с большей вероятностью коррелирующим с этой склонностью к риску. Ну и обнаруживаете, например, что доход, что вот люди, у которых все очень хорошо, и люди, у которых все совсем нехорошо, то есть самые богатые, самые бедные ваши выборки, они демонстрируют в равной степени такого рода сдвиг к риску. Вот у нас была такая статья в исследовании. Это, конечно, такая модель подозрительная. То есть никто из нас не готов признать, что ну, просто люди, кто-то более склонен к риску, кто-то менее склонен к риску. Нет, нам нужно найти социальные предикторы этого. То есть мы должны за этим найти, не, точно так же, как с уровнем религиозности. Кто-то говорит, ну мы просто верим в Бога. Социологи такие, а почему вы верите в Бога? Или такие, ну, наверное, потому что нам кажется, что он есть. Социологи такие, давайте посмотрим, кому еще это кажется, с каким доходом людям это кажется, да, то есть людям, которые живут в каком типе населенного пункта, так чаще кажется. Ну и, соответственно, вот такого рода социологическая интерпретация, она же тоже построена на подозрение. Но вот это будет уже скорее шизоидное подозрение, чем правда.
Есть прикольное исследование, по-моему, про американских конгрессменов, если я напутала, поправьте меня, что духота в зале заставляет политиков говорить проще и короче. Я представляю себе, как там разорвало бы у всех социологов такое исследование, типа
Есть
что.
очень много таких исследований. Есть социологи, которые, например, посмотрели, когда выносятся обвинительные приговоры, когда выносятся
До
оправдательные
обеда, после
приговоры,
обеда, да.
до обеда, после обеда. Да? То есть это как раз вот пример того, каким образом в механику интерпретации научную уже вшита идея того, что, ну как вы думаете, его оправдали, потому что он невиновен? Нет, судья поел просто, и все. Вот примерно почему подозрение оказывается в такой привилегированной позиции. Потому что, с одной стороны, это что-то, что мы изучаем в мире, когда люди подозревают друг друга в том, что им воду горячую отключили, пока не мылись. А с другой стороны, это что-то, чем мы пользуемся. Это базовая установка исследовательского разума. Да, что то, что мы видим, то, что мы наблюдаем на мониторе, на самом деле скрывает подлинную механику того, что за этим стоит.
Тут сразу возникает, конечно, про институт присяжных, которых одна сторона и другая сторона изначально подозревают во всем. То есть они, когда их отбирают, например, спрашивают у них реально про все, что касается или может касаться того дела, которое они будут рассматривать. Потом присяжные подозревают всех, что они сговорились с судьей. Ну, в общем, заседание суда, ну, я имею в виду заседание суда не в Российской Федерации, а, например, в американском суде. Я просто очень люблю юридические сериалы, поэтому...
Как раз исследование присяжных в 1954 году начался бунт против теории подозрения. Потому что, как вы догадываетесь, теория подозрения настолько глубоко пронизывает вот эту вот интеллектуальную традицию анализа того, как устроен социальный мир, что вызывает отторжение у большого количества людей. И в частности, у этнографов, например, которые такие, а можно мы будем просто изучать, как они там у себя людей едят на островах? И вы не будете нам говорить, что все это является выражением некоторой социальной структуры, которая заставляет их по каким-то причинам есть себе подобных. Вот. А в социологии такого рода бунт возглавил Гарольд Гарфинкель, который, собственно, в 1954 году его наняли в проект совсем еще молодого человека исследовать присяжных. Бейлс был руководитель проекта, он как раз строил вполне себе социологическую, построенную на подозрении модель того, что присяжные, принадлежащие каким-то социальным группам, с большей вероятностью, бла-бла-бла, и поиск корреляции, там, ролевые диспозиции. А Гарфинкель, кстати, было тоже до того, как тоталитарные меры этических комитетов запретили подобного рода исследования. Они поставили жучки в комнате, где присяжные совещались, и анализировали эту механику. И Гарфинкель вылетел в итоге из проекта, ну как ушел, потому что он говорит, а давайте мы будем изучать то, как люди просто взаимодействуют друг с другом. Мы будем анализировать те приемы, которые они используют для прояснения смысла своих действий. Мы будем анализировать те приемы, к которым они прибегают для того, чтобы придать смысл услышанному только что в зале суда. То есть, и назовем это этнометоды. Этнометоды, то есть обывательские методы. Методы, которые мы нерефлексивно используем, просто чтобы понять, что другой человек нам говорит. То есть просто откажемся от подозрительной установки о том, что на самом деле за их словами кроется что-то типа классового интереса. И будем допускать, что они тоже, взаимодействуя друг с другом, тупо пытаются понять, что происходит. Цитируя Пелевина, миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Давайте изучать явную лажу. Вот она, явная лажа. Люди пытаются как-то собрать по кускам образ произошедшего. Вот ему сказали, нет, но это же не социология, это этнография какая-то. Говорит, вот, этнометоды, да, рутинные способы производства социального порядка. Их и будем изучать. Будем такие этнографы от социологии. А это понятно. То есть, вот, а все остальное они называют приемом методологической иронии. То есть вы стебетесь над своими информантами вместо того, чтобы их изучать. Вы, как говорит он Гофману, да, ты издеваешься над людьми на остановке, пытаясь изобразить это как драматургию шпионского детектива. Ты просто посмотри, какие приемы люди используют, показывая другим, что они делают, да, пытаясь понять, что делают другие. Так что да, у нас есть тоже свой бунт против подозрения внутри социологии.
И еще в теме про подозрения, конечно, нельзя не спросить про теории заговора, потому что это же как раз все объясняет. Все возможные подозрения всегда можно объяснить теорией заговора.
Одна из проблем стоит в том, что мы в таком повседневном языке используем теорию заговора как такой жупел, как вот, ну все, да, доигрался чувак. А критическое мышление мы используем с положительной коннотацией. Разница между критическим мышлением и теорией заговора – это разница между разведчиком и шпионом. Если нам нравится, что говорит человек, мы говорим, о, у него развитое критическое мышление. А если не нравится, он такой, о, он конспиролог, очевидно. А, то есть где-то между критическим мышлением и конспирологией половина социологической традиции. А, потому что, например, дать марксистское объяснение чему-либо, какому бы то ни было феномену, это не доводя до крайности теории заговора, остаться на стороне критического мышления. Ну или в нашем случае критической теории. Будь то критическая теория права, критическая теория города, критическая теория дискурса. Но в целом это же на самом деле одна и та же механика мышления. То есть первое – проведение различения между подлинным и видимым. То, что находится на первом плане, то, что находится перед глазами, то, что фиксируется нашими инструментами, это еще не причины. Это пока всего лишь феномены. Потом, да, то есть автоматические дезавуирования. То есть если я это вижу, значит, кто-то хочет, чтобы я видел именно это. Дальше присвоение онтологического статуса, то есть статуса реального, чему-то, что от глаз скрыто. Если вы параноик, то это что-то будет группой людей, которые пытаются таким образом достичь своих целей, создавая иллюзию для всех остальных. Но, например, есть и шизоидные подозрения. Я напомню, когда, вот, например, Лужин, он цитировал на одном из наших эфиров, герой Набокова, который все, что происходит вокруг него в его повседневной жизни, автобус повернул не туда, человек зашел в лавку, интерпретирует как ходы на шахматной доске, которые, значит, невидимый скрытый противник совершает против него, да, и в конечном итоге выходит из игры. То есть вот это тоже форма подозрительного отношения. Но вот то, что есть в шизоидном бреде, то, что есть в параноидном бреде, то, что есть в теории заговора, вроде окна Авертона, и то, что есть в социологии, это вот разница как между гомеопатической дозой подозрительности и убойной дозой подозрительности. То есть поэтому на пути от критического мышления до паранойи, вот на этом пути где-то лежит социологическая традиция объяснения и интерпретации этого мира.
Ну, теория заговора может и успокаивать людей, потому что всяко проще сказать себе, что происходит что-то, что я не могу себе объяснить. Точнее, те объяснения, которые лежат на поверхности, меня не устраивают, поэтому я вот подумаю, что они все сговорились между собой, я не могу это доказать, никак не могу на это влиять, и меня это успокоит. Разве нет?
Но более того, в 90-е годы в российской социологии было много вообще кейсов, которые отдельно надо изучать в какой-то момент, потому что социология 90-х, начало 2000-х, очень специфическое время. Но вот, если я не ошибаюсь, в Красноярске издан был учебник социологической теории, где все главы были посвящены разным социологическим теориям, а последние две главы были посвящены нонлинеарной теории заговора. Основной, как бы, нонлинеарная конспирология. То есть автор объяснял всем, что на самом деле теории заговора – это, конечно, плохо, потому что они все исходили из допущения, что заговор только один – масоны, рептилоиды. А на самом деле они все существуют, и каждый, значит, центр заговора тянет мир в свою сторону, и нам нужно попытаться понять результирующий вектор этих усилий, скрытых групп. То есть и принять во внимание, что в целом заговоры, несомненно, есть, но их много, и вектор истории – это результирующий вектор их усилий. То есть вот как только мы откажемся от линейной теории заговора и перейдем, значит, к нелинейной, тут же все станет на свои рельсы. То есть буквально в духе Пелевина, что заговор, несомненно, существует, проблема в том, что в нем участвует все население Российской Федерации. Вот, соответственно, конечно, то есть конспирология как форма, конечно же, психического отклонения, тем не менее, в силу того, что и конспирология, и часть социологической теории, и критическое мышление построены вот на этой простой когнитивной операции, что за этим кроется, она периодически просачивается, в общем, в мышление людей, совершенно изначально к ней не расположенных.
У нас есть еще несколько минут, чтобы ответить на вопросы по предыдущей программе. У нас программа была про тотальные институты, и вот прям в блиц-режиме, если возможно, потому что времени не очень много. Значит, Александра спрашивает, напомню, про тотальный институт сейчас идет речь, не про эту программу, а про предыдущую. Если вдруг вы ее пропустили, то я не знаю, зачем вы это сделали. Что называется, сходите, посмотрите, и потом придите нормально. Вот, короче, Александра спрашивает, а контроль одежды или, например, прически является признаком тотального института или относится к контролю тела?
Не-не, сам по себе нет. Он может относиться к контролю тела, да, как в советской школе, где там волосы выше, длиннее определенного, и учитель идет, тебя стрижет. Но в целом контроль одежды сам по себе еще не является признаком тотального института. Прическа уже ближе, но в целом это, конечно, связано именно с телом, с телесными практиками, то есть не только с внешним видом.
Не знаю, как ник человека, который задал этот вопрос. Мне кажется важным, пишет он, или как минимум занимательным, тут упомянуть социологические эксперименты, призванные определить и, что важнее, отделить роль этих самых тотальных институтов в дегуманизации личности. Один из таких – стэнфордский эксперимент Филиппа Зимбарда, который в молодости внешне походил на вашего героя.
Да, безусловно. Нет, Стэнфордский эксперимент – великая вещь. Он не только в культуре оказал огромное влияние тем, что да, был снят фильм про него, но и довольно серьезное влияние оказал на психологию, то есть заставив социальных психологов, а не только социологов, внимательнее присматриваться к тому, что собой представляет социальный институт, тотальный институт. Но если нас интересуют сами тотальные институты, то вот психологов, в том числе ситуационистов вроде Зимбарда, больше интересует влияние такого рода институтов на личность.
Следующий вопрос. Вопрос не совсем по теме выпуска, но так как название передачи благоволит, то спрошу. Как соотносится школа социологическая феноменология, о которой Виктор часто говорит, с одноименным направлением философии?
Очень сложно и непрямым образом. Это очень хороший вопрос, он большой, но у меня про него есть статья, а я могу ее просто скинуть. Называется «Феноменологическая интервенция». Это именно что была интервенция. То есть это вторжение феноменологической философии в социологическую традицию. Она произошла благодаря одному конкретному человеку, который стал своего рода переводчиком Гуссерля для социологов. Это Альфред Шульц. При этом, как часто бывает, да, когда человек переводит для представителей смежной дисциплины, там получается, как в анекдоте, Рабинович напел. Очень многие социологи, которые параллельно читали Гуссерля, они говорили, это кошмар, ты его переинтерпретировал так, что это просто больше не Гуссерль. Вот упомянутый сегодня Николас Луман ненавидел Шульца за это. Но тем не менее он оказался тем переводчиком, который сделал эту философскую доктрину не просто полезной, да, а влиятельной, осмысленной для социологов. Но это отдельный очень большой разговор, там есть интересные сюжеты в истории мысли. Поэтому короткий ответ опосредованно соотносится, а длинный ответ, если хотите, я просто кину ссылку на эту статью.
Да, давайте к этому выпуску повесим ссылку на эту статью, отдельно написав, почему она попала в этот список. И еще два вопроса. Вадим спрашивает, Виктор, не могли бы вы порассуждать о тотальном институте буддийских монахов, смысл работы которых заключается как раз в том, чтобы научиться полностью уходить из повседневности? И добавляет Вадим, выученная шизофрения?
Ну, я не знаю, к сожалению, ничего не знаю про буддийские монастыри. То есть, если бы я хоть что-то про это знал или прочитал, вообще с удовольствием порассуждал, но тут просто у меня не хватает компетенции, простите.
И еще один вопрос. Ребята, спрашивает наша зрительница, а гетто что, не тотальный институт, потому что нет расписания?
Гетто вообще не институт, все. Да, то есть, гетто – это комьюнити, это сообщество. Оно может быть гемайншафтного типа, то есть такое сообщество, где все знают друг друга, находятся в очень тесных личных отношениях. Оно может быть устроено по принципу, наоборот, анонимности, как в Project Houses, таких в домах для бедноты городской на окраинах. Но это не институт. Да? Вот концлагерь, психушка, тюрьма – это институт. Тут мы не можем говорить об институте. Так же, как город не является институтом.
Еще я просто пару комментариев зачитаю. Мне ужасно нравится читать
Да,
комментарии
там
по
был один
данным.
комментарий, про который я должен сказать. Я в одной из, значит, наших бесед сказал, училась сестра то ли Одри Хепберн, то ли Кэтрин Хепберн. И, разумеется, все оживились, те, кто знает, что Кэтрин Хепберн не была сестрой Одри Хепберн. Все верно. Но речь шла о том, что сестра кого-то одной из них. Это была сестра Кэтрин Хепберн по имени Марион. Она была выпускницей Беннингтонского колледжа, к слову, о тотальных институтах. Так что Google наше все.
Видите, как мы внимательно читаем комментарии под нашими эфирами? Я так...
Я, конечно, их не читаю, просто мне вы прислали сегодня, Ирина, поэтому я об этом знаю. Так что.
Надо было попенять. Не, ну я читаю все комментарии. Во-первых, спасибо всем за сердечки и за комментарии без сердечков и со всякими гадостями тоже.
Бессердечные комментарии.
Да, мне очень нравится, я два комментария должна зачитать. Во-первых, они появляются периодически, например, состоящие из одного слова «мало». Вот это мне очень нравятся, такие комментарии, да. А второе, отличный тоже, Владимир, по-моему, прислал. Это он описывает наши программы. Он пишет: «Очаг гуманитарного знания в виртуальном бараке для слушателей с растопыренными ушами, смотрящий за очагом Виктор Вахштайн, Навальный, Ирина Воробьева».
В одном из исследовательских центров, где я когда-то работал, значит, мои коллеги назначили меня официально смотрящим за методологией. Тот факт, что исследователи в России начали осмыслять свою собственную работу как тюремную камеру, к слову, о тотальных институтах, или барак, уже о многом говорил тогда. Но, видимо, эта добрая традиция никуда не уходит. Спасибо автору комментария.
Да, автор комментарий, спасибо большое. Вообще всем вам спасибо за комментарии. Значит, еще раз, давайте, в следующий раз мы поговорим про теорию агента, и ваши вопросы к следующему эфиру мы собираем в комментариях под этим эфиром. Список литературы на предыдущий эфир уже есть, обратите на него внимание. Мы вернемся ровно через 2 недели. Всем огромное спасибо. Пока-пока.
Спасибо.